Дичирамб.
Ну что, начинаем мы нашу программу. Здесь в студии напротив меня долгожданный наш гость, поскольку мы собирались еще поздравить с юбилеем Олега Басилашвили, но он все как-то отказывался принимать наши поздравления публично. Сегодня можно это сделать вдогонку, тем более, что все позади, и жизнь продолжается, жизнь наладилась после юбилея. Здрасте, Олег Валерьевич.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Спасибо. Поэтому с прошедшим вас поздравляем, но спасибо. Могу вам сказать, что в те поры, когда день рождения ваш отмечался, здесь было очень много телеграмм от наших слушателей с просьбой передать вам поздравления, пожелания всяческих успехов и здоровья прежде всего, и сил, и прочее, прочее.
Спасибо. Я воспользуюсь мгновением для того, чтобы поблагодарить всех тех, кто меня поздравил, кому я не успел ответить. Мне очень приятно, что вот такое количество телеграмм, писем, звонков было ко мне. И я благодарю и телевидение, которое не по моей воле показывало какие-то фильмы и так далее.
Нет, замечательная была, вот у вас целый сериал был, где
это
вы рассказывали. Замечательно.
Вот этот вот на канале «Культура». Да, все остальное было инициативой телевизионщиков. Я очень за это тоже благодарен. Вообще большое всем спасибо. Вот что я хочу сказать.
Сразу скажите, вы что-нибудь играете в Москве на этих днях или уже отыграли?
Я играю. Я сыграл вчера и позавчера спектакль у Трушкина «Ужин с дураком».
Угу.
А послезавтра «Калифорнийская сюита» с Алисой Брундефрейнд.
А костюмер когда привезете?
Костюмер, не знаю, это зависит не от меня, это зависит от того человека, который, ну, как бы спонсирует выезды нашего спектакля.
Это спектакль БДТ?
Это спектакль БДТ, угу. Да. Спектакль БДТ одновременно... Там сложная история. Там спонсор, он давал деньги на костюмы, на декорации, на все остальное, а театр ответил режиссурой и актерами. Поэтому он имеет частичные права. Какие точно, я не знаю, но вот он вывозит спектакль на гастроли. Вот у меня все соблазняет на сцене художественного театра это сыграть. Угу. А я, честно говоря, настолько благоговею перед МХАТом, что, честно говоря, не хочется.
Я вас умоляю. Вы что? Сейчас все проще.
Ну, дай
время меняется. Я хочу напомнить нашим слушателям, что работает пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы» и работает телефон прямого эфира 203-19-22 для того, чтобы вы могли задать свои вопросы. Вопросы нашему гостю. Телефон мы включим обязательно во второй части нашей программы. Но я бы начала все-таки наш разговор с театра, тем более, что сейчас вот до эфира мы с Олегом Валерьяновичем поделились некими впечатлениями о каких-то там просмотренных спектаклях. Вот если, в принципе, говорить о том, куда движется российский театр, что он уже утерял безвозвратно, на ваш взгляд, поскольку... Ну, это вам судить, наверное, все-таки лучше, поскольку вы профессиональный человек и артист, играющий на сцене. Мне кажется, что некая связь поколений, она уже прервана безвозвратно. Может быть, я ошибаюсь.
Знаете, связь поколений не должна рваться. Когда она рвется, это свидетельствует о конце. И я лично, и мои друзья делали все для того, чтобы эта связь не порвалась. Ну, вот, например, передача «С потолка» на «Культуре». Я делал только с этой целью, чтобы показать нынешнему молодому или не очень молодому поколению актеров, традиции актеров, спектакли, мысли, чувства, которые пробуждали в нас спектакли старых театров, ну, советских театров, лучшие спектакли, лучшие актеры, чем они жили, чем они, во имя чего они выходили на сцену, вообще говоря, не только же ради денег, и даже не совсем не ради денег, а ими двигало что-то совсем другое. И мы хотели, ну, чтобы современные молодые люди, может быть, кто-то из них тоже воспламениться вот такой идеей работать во имя чего-то такого высокого, что деньгами не определишь. Недаром же говорят, он положил свою жизнь на алтарь искусства. Алтарь — это жертва. Тебе отрубают голову, лежи, и все. А примут твою жертву или нет, это еще никому не известно. Да? Неси свой крест и веруй, говорит в «Чайке» Нина Заречная. Да, вот так мы и пытались этим заниматься. Но что происходит с сегодняшним театром? Конечно, тот театр, который мы называем советским театром,
русский.
Он умирает. Русский советский театр. Он умирает. И, наверное, это естественное продолжение его жизни, что ли. Вот такое вот существование в сегодняшнем дне. Необходимо дать волю. Волю всему. А воля возможна только при наличии некоторых капиталов. Ну, основать частный театр театр единомышленников, театр, дом с постоянной труппой, с литературной частью, это почти невозможно сейчас. Для этого надо быть миллионером, чтобы иметь такую возможность. Вспомним Константина Сергеевича Станиславского, который был купцом, богатейшим.
И вложил собственные деньги.
Вложил собственные деньги. Мало того, еще Морозов вложил там миллионы и так далее. И они все время висели на волоске от закрытия в первые годы. Их было всего 4 или 5 человек, артистов, ядро. А остальное были приглашенные. Это была антреприза, в общем-то. Да? Потом этот театр стал театр единомышленников, театр дом, театр монастырь, который я глубоко уважаю, чтую, люблю. Но постепенно и многие театры стали брать с этого пример. А особенно после революции, когда театр, вообще театральное дело было поставлено на службу оправдания той идеологии, в которой живет страна, марксистско-ленинской. И многие кинулись в эту идеологию, понимая, что за это платят. Да, за это дают ордена, за это платят. И, а если ты против идешь, то за это и сажают. Но это время прошло. И каково же место театра в нынешней нашей жизни?
Вот мне кажется, индустрия развлечений все больше и больше туда.
Я думаю, что да. С одной стороны, люди идут в театр для того, чтобы развлечься. Но это же как червячок на крючке. Можно просто дать им червячка, и все. А ведь можно же людей заразить чем-то прекрасным, во имя чего живет человек вообще. И я думаю, что поскольку театральное дело обречено, если нет финансирования, то нельзя отпускать театры на волю вот таким образом. Вы свободны, ребята, идите играйте. Вы знаете, у меня была ситуация, когда я был в свое время народным депутатом, я понимал, и писалась Конституция, вот эта Ельцинская Конституция, которую я глубоко чту, в ней права человека заложены много. Но была одна вещь, с которой категорически не согласен. Это, простите, это строка в Конституции, в которой написано: культура в России свободна. Точка. И все. То есть вы, ребята, свободны, занимайтесь вашим делом, вы к нам никакого отношения не имеете. Это сугубо порочная строка. Я пытался пробить свое понимание культуры в Конституцию. И была заготовлена фраза. Она была прокатана во всяких юридических комиссиях. Вы понимаете, как тяжело эту фразу. Не там запятая, уже иной смысл. И в комиссии Шахрая, там и так далее, и так далее. Фраза... Я пытался сделать все для того, чтобы вместо «культура России свобода» вставили вот эту фразу. А смысл ее был такой, что, понимая значение российской культуры в жизни нашего общества, в жизни страны, общественность, страна, президент, это самая наша Дума и так далее, берет на себя ответственность за развитие театра финансовым или законодательным, или любым другим путем, помогать развитию, сохранению культуры, традиций, да, хотя бы было на что опираться. А сейчас при этой срочке опираться не на что. Написано: ребята, вы свободны, идите гуляйте. Чего вы тут пристали? Нет, мы могли бы опираться на эту фразу. А ее нет в Конституции. Сколько умолял Анатолий Александрович Собчака этим заняться? Никак он, видимо, не было времени, не знаю. Мне навстречу пошла Галина Васильевна Старовойтова и кто-то еще из депутатов. По-моему, это был Юшенков. Я точно не помню,
все
боюсь
покойники.
Сказать. Да. Но к ним не прислушались. У них была масса других дел, естественно, они об этом тоже забыли, но они, по крайней мере, сказали. Театр в нынешнем нашем обществе несет на себе необычайно важную задачу – сохранение и развитие тех морально-нравственных ценностей, которыми и жила Россия, которые сопротивлялись советской власти, которые сопротивлялись царскому самодержавию, которые сопротивлялись пошлости, дурости, глупости. Вот в этом ключе надо воспитывать народ, воспитывать зрителей.
А есть в нынешнем, в новом поколении, на ваш взгляд, люди, которые готовы взять на себя такую ответственность и такую миссию?
Я думаю, несомненно, есть. Несомненно, есть. И среди режиссеров, и среди актеров. Но они поставлены в тяжелейшие условия выживания. Им для того, чтобы поставить, необходимы деньги. И для того, чтобы ставить и играть, жить дальше, необходимо, чтобы был успех. А успех сейчас замешан на развлечении и на хохотушках. Знаете, в основном. Вот в чем ужас. Им надо помогать. У нас была разработана целая система на съезде народных депутатов, в комиссии Верховного, не Верховного Совета, ну да, Верховного Совета России в свое время, целая система взаимоотношений государственного, негосударственного, коммерческого, некоммерческого. Но благодаря второму путчу все это погибло и до сих пор не принято и не обсуждаемо.
Сейчас грядет большая театральная реформа, широко она обсуждается в прессе. Вот буквально на этой неделе я прочитала, по-моему, в газете «Известия» два мнения наших известнейших деятелей театральных, Валерия Фокина и Марка Захарова.
Да, я читал.
Марк Анатольевич в свое время, я напомню нашим слушателям, вызвал бурю вообще гнева, когда предложил закрыть половину репертуарных театров, которые можно считать нерентабельными, куда они ходят, а они сидят на бюджетной игле. Валерий Фокин тоже снискал славу скандалиста, когда в свое время предложил сделать такой театральный центр из театра Ермоловой. И я просто напоминаю слушателям, вы-то все это знаете. Это тоже была такая буря возмущения.
Но, читая Марка Анатольевича, я сейчас значительно мягче его высказывали по этому поводу. Я ему очень благодарен за это. Тогда на эйфористической волне вот перестройки и прихода Ельцина, ухода советской власти и коммунистов, тогда казалось все возможным. Но не были просчитаны ходы дальше. А теперь мы понимаем, что театр просто погибнет, если его освободить от денежных вливаний. Просто погибнет. И Марк Анатольевич это отлично чувствует. Либо он попадет в кабалу бизнеса, в кабалу необходимости зарабатывать деньги и на дешевке.
Коммерческие
спектакли. Либо погибнет. Вы знаете, мы приехали с гастролями с Георгием Александровичем Товстоноговым в Мадрид. Это было довольно давно, еще был жив Брежнев. И я подумал, вот Мадрид, наконец-то я увижу. Увижу пьесы «Плаща и шпаги», «Кальдерон», «Лопе де Вега», «Терсо де Малина». Вот я посмотрю, как это они играют. Это интересно. Я в первый же вечер говорю, я хочу пойти в театр, посмотреть вот такого рода спектакли. Мне говорят, а у нас в Мадриде вообще в Испании театров нет. Как нет? Так нет, кому они нужны? У нас есть только один театр. Театр под руководством Анхеля Гутьероса, может, вы его знаете. Это бывшего испанского ребенка, который вернулся обратно в Испанию. А в свое время был привезен в Советский Союз. Он сейчас опять в Испании, он обожает Россию, это его вторая родина. И он ставит «Вишневый сад» в самодеятельном театре. Все. Больше театров нет. Почему? Бизнес.
То есть, в принципе, мы можем к этому прийти.
Мы можем к этому прийти. Я в свое время разговаривал с Георгием Александровичем Товстоноговым. Сейчас перерыв, наверное, у вас. Давайте.
Да, запомните, на чем мы остановились. Напомню, что в гостях у нас Олег Басилашвили. Сейчас у нас новости, потом продолжим нашу встречу.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас Олег Басилашвили. Вот пока шли новости, я смотрела на вопросы, которые присылают наши слушатели и на пейджеры вот по интернету. Очень много интересных вопросов, совершенно разных, поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас хватило времени на какие-то вопросы ответить. А пока давайте мы продолжим театральную тему. Вот мы уже в Мадриде побывали вместе с Олегом Басилашвили и видели с ужасом, что ждет нас. Да? Хотя хорошая страна, там и фламенко зато есть.
Фламенко есть, да. Но вот классического театра в том понимании. Мало того, мы играли спектакль «Дядя Ваня» там, и рабочие абсолютно не обучены не курить на сцене. У них нет театральной культуры. Топают ногами во время действия. В зрительном зале зритель может войти и выйти во время действия. Фойе свет яркий. Кто-то вышел покурить. Там лежит туалет, может быть, не знаю. И открыл дверь. И во время чистой перемены, когда темно, хлынул свет, зрительный зал, Георгий Александрович рванулся к этим дверям, запер там этого зрителя и так далее.
У нас такое бывает только в сельских клубах.
Да, да? Вот там вот такое отсутствие театральной культуры. Да. Вот какая история. Я начал рассказывать историю о моей встрече с Георгием Александровичем. Как-то мы были на гастролях в Литве, тогда еще при советской власти, и зашел разговор, вот в ресторане мы сидели. И он сказал, сегодняшнее состояние советского театра настолько... критически, оно настолько страшно, все окостенело в этой системе. Артист не может перейти из одного театра в другой, не может переехать из одного города в другой. Молодой талантливый человек не может самостоятельно предложить роль в основном, сыграть свою мечту. Режиссер молодой не может создать собственную труппу, собственный театр. Ни помещения, ни возможности, ни разрешения для этого нет. Все закостенело. Мы не можем, почти не можем взять новых артистов в свой театр и не можем уволить балласт, который нам не нужен. Я говорю, ну а что же дальше будет? Он говорит, дальше все это развалится. Это было лет за 5-7 до перестройки, до прихода Горбачева.
Угу.
Как развалится? Что же будет? Он говорит, антреприза. Как до революции? Антреприза.
То есть все опять сначала.
Миллионы, да, антрепризных театров, которые будут и омерзительны, и прекрасны одновременно. Среди них будет омерзение, среди этих театров будут омерзительные спектакли. А будут иногда великолепные, замечательные, как Бог на душу положит. И вот из всей этой вот суматохи антрепризной вот этой каши в результате, как протест против этой безобразности антрепризной, этой вот, возникнет какой-то новый художественный театр, как протест. И опять начнется развитие русского драматического театра. И мне кажется, он был абсолютно прав. Вот то, что сейчас наши большие академические и неакадемические театры цепляются за старое, это признак их потери их влияния. Они теряют влияние, эти театры. Половина дней в неделю они почти не играют. Их места занимают антрепризные спектакли. А на антрепризу не пробиться. Вот нам на ужин с дураком смешной mm-hmm. спектакль. 6-й год подряд мы играем, ни одного свободного места нет. И как... Он был прав. И как протест против вот этого безобразия возникнет нечто. Театр-дом. Он должен возникнуть самостоятельно, без всякой помощи извне.
Так может, правда, тогда закрыть все, начать с чистого
листа?
А не
надо ничего закрывать.
Оставить, как предлагает там Фокин, по-моему, оставить там Малый, МХАТ,
вот я предлагал,
Александринку, а остальное да, все
я
закрыть.
Я в свое время предлагал, чтобы не забылось, что такое подлинный репертуарный театр, дом, театр, семья, по всей России найти несколько действительно хороших или бывших хороших театров, но их здания славны, помещения славны, истории прошлой. Найти, допустим, Московский художественный, Московский малый, Александринский в Петербурге, где-то в Новосибирске, там, в Хабаровске. Вот такие, знаете, огоньки зажечь по всей России. Платить там баснословные гонорары режиссерам, художникам, артистам и так далее, чтобы туда стягивались лучшие силы. А одновременно с этим отпустить все остальные театры и избавить их от государственной опеки. Но это значит, что все остальные театры погибнут в одночасье. Без дотации они жить не могут. Поэтому необходимо, вот об этом Фокин не говорит, необходимо создать среду, которая бы питала эти театры. Среда – это единственное, это меценатство. Ну, просто человек не будет жертвовать. Ну, не любит он театр.
У нас нет закона о меценатстве.
Мы создали первый закон. Мы в нашем Верховном Совете тогда и на съезде народных депутатов, в нашей комиссии по культуре создали закон, что та часть прибыли, которая направляется на культуру, в том числе на театр, освобождается от налога.
Угу.
Допустим, 100 рублей вы пожертвовали, вы за эти 100 рублей вычитаются из вашей прибыли, да? Но тут же сообразили верха. Тогда стали вычитать с того, кто получил, с него стали вычитать налог. Вот это мы тоже зарубили. Короче говоря, сейчас это есть. Но этого мало. Какая разница меценату и бизнесмену? Тратит он деньги, отдает там свои 100, будем условно говорить, рублей на театр, или он платит в налог? Все равно от него их отбирают. Поэтому необходимо тем меценатам, тем спонсорам, которые жертвуют деньги на благотворительность, необходимо создать условия, чтобы они были заинтересованы. Не надо создавать велосипед заново. До революции люди, которые жертвуют на развитие культуры, здравоохранения, на медицину там и так далее, пожертвования на церкви, им в результате давалось почетное звание «почетный гражданин». Это не просто вывеска, как у нас «народный артист СССР». Ну и ходи с этим.
У нас не только все это зыбко.
Налогов.
Я вас умоляю, Олег Валерьевич. А? Ну, дадут звание почетного гражданина,
да,
а потом посадят все равно в матросскую тишину.
Ну, подождите, об этом
потом.
У нас потом.
Гусинский тоже получал ТЭФИ.
Об этом
понимаете?
ТЭФИ
за вклад в отечественное телевидение.
Почетный гражданин города или России. Что это значит? Это значит, должен быть закон создан, что с этого почетного гражданина, во-первых, ему уменьшаются налоги по всем статьям, ему выгодно начать заниматься благотворительностью. С него снимают некие налоги. Это и есть участие государства. Да, государство получает несколько меньше, но надо же понимать ценности. культура – это единственное, что остается от народа в результате истории. Да? Это единственный организм, который, механизм, который движет историю и морально-нравственное состояние общества вперед. Государство должно понимать, и оно должно создать вот такого рода среду питательную, где было бы выгодно всем, в том числе и крупнейшим предпринимателям, жертвовать на развитие культуры. И не только культуры, на развитие тех отраслей страны, области, которые ну, не приносят сиюминутные выгоды. Там наука, там, допустим, да, там образование и так далее, медицина и прочие вещи. Последним был Елисеев, купец Елисеев. Потомственный почетный гражданин. Сняты налоги, громадный надел земли. У нас земли навалом в стране. Ну, дайте людям, которые пожертвовали большие суммы на благотворительность, дайте им возможность, подарить им кусок земли, который является золотом. Это же громадные деньги. Мы можем продать, они можем это построить. Люди будут заинтересованы в пожертвованиях. Только при этом условии, при создании вот такой меценатской среды, возможно отпустить все театры, которые не будут дотироваться. Иначе они погибнут.
Олег Петрович, у нас времени не так много, жалко, да, потому что тема очень серьезная. Я думаю, что мы к ней еще вернемся. Может быть, когда-нибудь вообще круглый стол соберем, потому что это такая вещь, которую необходимо обсуждать. Слава богу, что сейчас есть возможность такая. Я хочу перейти к вопросам наших слушателей, поскольку вопросов много. Естественно, очень многие спрашивают про «Мастера и Маргариту». Ну, я не буду вам задавать сакраментальных вопросов на тему, а не боялись ли вы? А вот сколько вокруг этого мистики и кошмаров. Как вообще это все это происходит вот на сегодняшний день? Насколько вам это интересно? Так ли это интересно, как вы себе предполагали?
Ну, это так же интересно, как сниматься в любом другом фильме.
Не более того?
Ну, а что? Это прекрасное произведение литературное Михаила Афанасьевича Булгакова. Все страхи, я считаю, они неоправданны, потому что это литература. Правда, находятся люди, в том числе вот уважаемый мной диакон Кураев, который считает, что это было на самом деле. Настолько убедительна проза Булгакова. Он считает, что Волн сюда прибыл для того, чтобы заменить все Евангелия своим Евангелием от Воланда, который напишет мастер. Но это все высосано из пальца, на мой взгляд. Поэтому диакон, он против всей второй части, то есть против отображения жизни Пилата и Иешуа Ганоцеля. Но это же не было на самом деле, это выдумка, это раз. Во-вторых, ни Иешуа Ганоцеля, ни Воланд не являются теми самыми Иешуа Ганоцеля. Это не Иисус Христос, это Иешуа Ганоцеля. А Воланд – это отнюдь не сатана. Сатана делает все для того, чтобы соблазнить людей на зло, а Воланд, наоборот, будет людей провоцировать на добро и помогает добрым людям. Мастеру Маргарите он помог. Он выбрал самое лучшее для них решение, да? Наказывает зло барона Майгеля, стукача и КГБшника. Он, убивает его на глазах у всех. Понимаете?
Ну, вы сейчас, понятно, что вы стараетесь его оправдать, но мне кажется, он не нуждается в защите вообще.
Да.
Там
и потом
стоит на эпиграф посмотреть к роману, да, и это все становится
силы,
ясно.
Да. Которая желает зла, но вечно совершает благо. Да, конечно.
Но вы знаете, все равно это знаковые события. Вы просто сейчас уже для вас, сейчас это рабочий ритм, это ваша работа. Я просто вспоминаю свои ощущения невероятные. Когда мы возвращались с работы с моим мужем, ехали на машине через Патриаршие пруды. Это как раз был ваш первый съемочный день. Ага. И вот мы едем днем, и вдруг я вижу, мы проезжаем вокруг этого пруда, и вдруг я вижу слева от меня на скамеечке сидит Воланд, сидит, значит, бездомный, и сидит Берлиоз. Я говорю, стой, остановись, я должна этот момент запечатлеть себе в памяти. Что я думала, что когда-нибудь доживут до этого момента, когда вот здесь вот запросто на Патриарших прудах будут сидеть персонажи моего любимого и вечно гонимого запрещенного романа. Разве это не является событием?
Конечно, это событие, конечно, но я об этом событии не думаю, не стараюсь думать. Это обычная съемка. Она очень трудная роль. Потому что все остальные роли персонажа, в общем, это люди. Даже кот-бегемот. Это тоже, так сказать, своеобразный человек-клоун такой, понимаете? Развлекатель. А Воланд все-таки несет в себе отблеск вот того самого какого-то иного мира, из которого он явился. И это вот безумно трудно. Вот первый день, который присутствовал, у нас, в общем, была стычка с режиссером, которого я очень люблю, Володей Бортко, который требовал от меня совершенно иных красок и иных подходов к роли, чем я себе нафантазировал. Был первый съемочный день. Мне кажется, в результате он прав. Мы пробовали. Но вот вспоминаются сразу американские страшилки, понимаете? Вот если бы не было этих страшилок, может быть, если бы мы делали так же, как американцы, может, это произвело бы впечатление. Один глаз загорелся красным цветом, здесь в правом глазу черная пропасть в бездон. Ну, как это сыграть? Бездонная черная пропасть в глазу. Значит, красный свет сюда вставляем, а этот закрываем, заклеиваем. Ну, детский сад. Детский сад. Весь ужас в том и вся тяжесть в том, что я, как артист, должен это все держать в себе. Вот и все. Как это получится, я не знаю. Но это одна из... Это, пожалуй, самая тяжелая роль в моей жизни. Потому что это и человек. А одновременно с этим это и символ некий. Вот надо найти какую-то среднюю такую линию, которая бы позволяла и сюда склоняться. Вот это очень сложно. Я просто сейчас не хочу об этом много говорить, потому что, в общем, в самом начале работы, и, знаете, выболтаешь все, а потом уже играть нечего будет.
Ну, не знаю, мне кажется, в вашей творческой биографии были похожие персонажи, вот именно такие вот существа на грани между человеком и чем-то другим.
Ну, нет, а где? Нет, такого не было нигде. Ничего такого не было особенного. Нет. Люди были разные, и трагические, и комические,
и
всякие.
И гады были.
Гады были, и добрые, и всякие. Но вот такого рода вот... Ну, Булгаков безумно... Он же очень хитрый, Михаил Афанасьевич. Ну, смотрите, он говорит. На сцене Варите, вышел на сцену Варите Волан в каком-то длинном странном фраке и в полумаске. Одеваемый длинный странный фрак, полумаску, и выходит мистер Икс. Читатель фантазирует сразу какую-то странную, там же такой странный, какая-то полумаска. Как только буквально ты это видишь, мистер Икс, никуда не деться от этого.
Нет, безусловно, здесь нужен, конечно, ход какой-то, безусловно. А вы спектакль видели легендарный?
Видел,
вот тот,
да.
Сам, не то, что сейчас осталось, вот
да,
тогда со смехом.
Мне очень понравился. Да? Там был найден
нашел,
ход, театральный ход. Это не инсценировка романа, это был театральный ход. Угу. Здесь все-таки сложнее, потому что здесь буквально, кино это буквально все. Мне очень жаль, что мы не на чистых прудах с ним, потому что я считаю, что это все происходило на чистых прудах. Там же ходит трамвай, Аннушка до сих пор.
Это ваша родина, я понимаю, да. Прекрасно, да.
И этот, вспыхивал этот самый свет, берегись трамвая, эта табличка. Я помню эти булыжные спуски к рельсам, и вертушка эта стояла, угу. Там, да, на чистых прудах. А на Патриарших никогда трамвая не было. Так мне кажется.
Ну, во всяком случае, когда ваш персонаж говорит, что вот завтракал с Кантом, мне кажется, когда вы это будете говорить, вам поверят, что это действительно было в вашей жизни. Это надо все-таки.
Да, ну, посмотрим, дай бог.
Вот, ладно, не будем больше об этом говорить, пусть все идет, как идет. Значит, давайте я пойду дальше по вопросам. Здесь масса всего есть. Вот, допустим, смешной вопрос от Юрия Горохова из Москвы. В какой-то степени именно вы повлияли на мое воспитание. Посмотрев фильм «Осенний марафон» и «Вокзал для двоих» с вашим участием, я сменил жену и работу. В каких новых фильмах вы снимаетесь, когда они выйдут, и каких изменений мне ждать в моей жизни?
Ну что ж, вопрос очень остроумный. Я просто очень благодарен этому зрителю, потому что его слова свидетельствуют о том впечатлении, которое у него произвели эти картины. Вы знаете, мне звонили, мне же письма присылали, вот, особенно после «Вокзала для двоих», что вот этот фильм... сохранил семью кому-то, понимаете? Люди взглянули на друг друга, уже живущие долгие годы, надоевшие друг другу совсем иными глазами. Вот это то, между прочим, о чем я говорю, влияние культуры на это, на морально-нравственный облик человека. Угу. Это очень важно. И вот, как ни странно, вот фильм Рязанова «Вокзал для двоих» явился вот таким знаковым тоже фильмом, на который люди смотрят и, может быть, на секунду становятся лучше.
Ирина из Санкт-Петербурга спрашивает. Олег Валерьянович, назовите, пожалуйста, самое безопасное расстояние, которое должно разделять интеллигенцию и власть. То есть просто километраж интересует. Вопрос тоже хороший.
Бывают мгновения, когда интеллигенция обязана принимать участие в политических движениях. Обязана. Порок интеллигенции в том, что она подготавливает всю почву и уходит в кусты. И отдает на откуп все, весь тот плацдарм, который она завоевала. Вот прогнали этих самых, да? Пустой плацдарм. Ну, теперь, говорит интеллигенция, теперь работайте. И приходят те же самые, просто сменив красный цвет на серый. Это порок интеллигенции. Надо понимать, что на нас лежит, ну, на нас, я... беру на себя слишком много, причисляю себя к интеллигенции. Ну, на интеллигенции лежит громадная ответственность. Ибо прослойка тончайшая, громадная страна с тяжелым народом, с вековыми традициями, воспитанными в рабстве. И попытка преподать урок этому народу, что надо жить иначе, это все задача интеллигенции. И вот поднят народ, вышел на трибуны, вышел на улицы, убрал злодеев, так сказать. Интеллигенция ушла в сторону. Кто в Америку, кто в Слоновую башню и Слоновые кости. И опять они тут.
Какой другой вариант? Вы себе представляете, ну, я все время вспоминаю эту замечательную шутливую песню Акуджавы «Кабинета моих друзей», да, то, чего не будет никогда,
да?
Этого не может быть по природе своей, этого не может быть руководителем администрации президента
Юрий
Олег Василашвили, не может быть.
Юрий Соломин стал же министром культуры на какое-то время и сделал очень много в те тяжелейшие 90-е годы, очень много. Никто об этом не говорит, но он сделал очень много для культуры, для театра в частности, очень много. И ушел в сторону. После этого там заменили его другим. Но он же пошел туда. Мои товарищи актеры, режиссеры были же и на съезде народных депутатов СССР, и на съезде РСФСР. Мы же были там. Но нам не хватило сил и желания. И мы были настолько либерально убеждены в том, что все теперь будет в порядке, что отдали на откуп.
Что процесс необратимый.
Процесс необратимый. Выяснять, что это не совсем так. Дай бог, чтобы я ошибался.
А, в принципе, наверное, тоже вопрос. Возможно ли, чтобы он в России был президентом Гавел или нет? Если нет, то почему?
Ну, давайте не Гавел. Гавел все-таки чех. Давайте возьмем. Он такой человек, как Сахаров. Я не знаю. Думаю, что да.
Да?
Да. Думаете, потому что
большинством голосов, вот прямым голосованием бы выбрали?
Не то, что все 100%, нет, но большинством может победить. Сейчас очень меняется настроение и умонастроение людей. Я бываю очень во многих городах, и в Хабаровске, и в Владивостоке, и в Перми, и на юге, и на западе, всюду. То неприятие так называемой демократии, оно прекратилось. Люди начинают понимать, что им даны некие права, которые они еще не используют. Которые они должны использовать, но на пути этого использования стоят масса препятствий. Взяточничество, коррупция, честолюбие и многое другое. Они должны бороться за этим. Но если они завладеют этими правами, они свободные люди. Они могут зарабатывать, перемещаться, слушать, печататься и так далее. Это начинают очень многие понимать, особенно молодежь. И мне кажется, не так просто будет свернуть им шею.
Следующий вопрос от Зои Световой из Москвы. Я слышала, что вы подписали письмо к президенту Путину с просьбой помиловать ученого Игоря Сутягина. Получили ли вы ответ на ваше письмо? Как вы считаете, помилует ли президент ученого?
Ну, это мы сейчас можем уйти в сторону от нашего разговора.
Ну, ответьте на конкретные
вопросы.
Я
действительно подписал это письмо, предварительно ознакомившись со всеми деталями этого дела. Нелепейший процесс. Никакого ответа я ни от кого не получал, ни в письменном, ни в другом виде, ни даже в виде ответа через газету или какие-то средства массовой информации. Нет, я ничего не получил. Чем это кончится? Не знаю. Не знаю. Конкретный процесс, я не могу сказать, чем он кончится. Думаю, что все-таки Сутягин будет осужден и будет продолжать сидеть, несмотря на протесты общественности и на полнейшую нелепость этого дела. Вот. А это все кончится очень плохо. Мне кажется так. Для тех, кто занимается этими делами сейчас. На мой взгляд, все-таки в России существует та сила, которую Гумилев в свое время называл, сын Ахматовой, называл пассионарностью народа. И с этим ничего не сделать, несмотря ни на Сталина, ни на его репрессии, ни на его последователей. Очень трудно. Тогда надо весь народ уничтожать. Вот вам на примере чеченцев. Я отношусь резко отрицательно, естественно, ко всем этим террористам, к этим актам, этим мерзавцам. Но ничего с ними... У них своя пассионарность существует. Ничего с ними не сделать. Понимаете? Так и с русским народом, с российским народом ничего сделать нельзя. Можно на время поставить его на колени. Но в результате у него хватит сердца, ума и разума, и силы для того, чтобы с этих коленей встать все равно, как они встали в 91-м году, в 90-м году. Конечно, необходим лидер, ясное дело.
Вы знаете, потрясающие вещи вы говорите, Олег Валерьянович. Я вам очень благодарна, потому что Самое главное, все-таки вы говорите слова в отношении людей, которых обычно сегодня принято считать за быдло. Понимаете, что вот эта фраза, с одной стороны, из шоу-бизнеса пришла, что people's have it, она уже распространилась на все отрасли народного и нравственного хозяйства, которые сегодня существуют в нашей стране. И как-то мы привыкли все время говорить, что вот у нас такой народ, у нас поэтому ничего не будет, потому что у нас такой народ. Но судя по вашему отношению, по вашим словам, народ у нас совсем даже
я
другой.
Я не могу восторгаться сейчас всем народом. Я та же самая часть частичка народа, что 150-миллионная частичка этого народа. В нашем народе очень много и плохого, и ужасного, и тупого, и глупого, и рабского. Недаром Чехов говорил, выдавливая из себя раба, да? Конечно, глядя на то, как сегодня безмолвствует народ, я могу сказать, да, быдло, но я убежден в том, что я ошибаюсь. Я хотел бы в это верить. Я хотел бы верить в слова, которые я только что произнес, что пассионарность русского народа не исчезла, не пропала, что она взойдет, но взойдет не псевдопатриотическими ростками коричневого цвета, а взойдет нормальными человеческими ростками, и что эти ростки пробьются, но будет зеленое прекрасное поле. Вот когда это будет, неизвестно.
Олег Басилашвили, наш гость. К сожалению, мы вынуждены заканчивать уже программу. Мне очень жаль, что мы не включили телефон, что я обещала это сделать. Но видите, как получается. Когда такие люди приходят, то как-то мне жалко отдавать Басилашвили вам. Я хочу сама с ним поговорить. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам,
до
Ксения.
Встречи. Я всегда рада вас видеть, поэтому почаще приходите.
С удовольствием.
В следующий раз сделаем горячую линию. Я вообще замолчу.
Приятно поговорить с умными людьми. Вот
ну,
я
давайте
чувствую,
вот
что
с людьми поговорить
вашу радиостанцию «Эхо Москвы» слушают умные, интересные люди, вот, имеющие каждый собственное мнение.
Хорошо.
Вот с ними интересно.
Вот я сейчас вам, мы сейчас закончим программу, я вам распечатаю все, что приходило на пейдж, если вам интересно. Вот
да,
там
очень.
Просто вот все, что вы говорили, да?
Хорошо.
Там есть и то, и другое. Вот просто даже для интереса, чтобы вы понимали, кто слушает и чего от вас хотят.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо.
Я прощаюсь с вами также до завтра. Завтра ровно в 9 часов утра скажем друг другу доброе утро. Завтра у нас 7 ноября. Счастливо.